Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, особенно уважаемые у нас на этой программе радиослушатели, которые интересуются Россией и Белоруссией. Таких, наверное, много. Мне кажется, почти все у нас любят порассуждать о том, как жить союзному государству дальше, и в чем мы тут можем друг другу помочь, какие у нас проблемы. Вот наша передача, наш радиожурнал «Друзья Сибры» как раз по мере сил этому способствует, информирует, иногда даже помогает. Я, как ведущий Владимир Мамонтов, сопредседатель, между прочим, организации «Друзья Сибры», которая включает в себя журналистов России, журналистов Белоруссии. И мы на основе этой дружбы, на основе этого сотрудничества, собственно говоря, радиожурнал, это и делаем. Те, кто слушает этот радиожурнал, знают, что у нас тут и российские, и белорусские эксперты, все они друзья, все они сябры, все они толковые. И начнем мы сегодня с одного из самых толковых наших экспертов, Вадима Францевича Гигина. Вы его по телевизору видите, по-российскому, между прочим. Он частенько у нас на разных программах выступает. Он большой специалист, философ, журналист, возглавляет общество знания в Белоруссии, он не чужд преподаванию журналистики и так далее, много чему. Поэтому для него мы отбираем такие особо знаковые какие-нибудь новости, а потом он их комментирует, а потом мы его хватаем и пользуемся этим, и выспрашиваем про разные всякие другие особенности белорусского политического и иного устройства. Вот, в частности, вот такая вот для него сегодня новость, а потом он ее прокомментирует.
Белорусские новины. У посольства России в Минске открыли памятник Александру Невскому. В торжественной церемонии открытия монумента приняли участие посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин, представители общественных организаций, объединений соотечественников и студенты.
Добрый день. Да, действительно, вы правы, Владимир Константинович. Открытие памятника Александру Невскому стало очень серьезным событием не только в культурной, но и в общественной, политической жизни Беларуси. Я бы сказал, что такой очень большой общественный подъем. Собралось много людей на открытие памятника. Да и накануне уже шли широкие обсуждения, высокий уровень представительства на открытии памятника, и помощник президента Мединский, и посол Российской Федерации Борис Грызлов со стороны Республики Беларусь, это власти города, присутствовали руководители политических наших организаций, депутаты. Ну, и не только в этом дело. Было видно, как для минчан, для белорусов принципиален этот шаг. Что показательно, открытие памятника вызвало большое неудовольствие у наших идеологических противников за рубежом, как мы их называем, беглых. Они в последнее время очень часто раздражаются по поводу тех шагов, которые мы делаем. Это и радует, значит, эти шаги правильные, следовательно, мы находимся на верной дороге. Чем же для нас важен Александр Невский и почему наших противников он так раздражает? Правильно было сказано на открытии, да и мы недавно об этом говорили на потрясающем форуме «Россия» на ВДНХ, который открылся. Брак Александра Невского и Александры Бречеславовны, дочери витебского и полоцкого князя Бречеслава, последнего из Рюриковичей среди белорусских князей, ну тогда западно-русских, русских князей. То есть последняя из западно-русских полоцких Рюриковичей вышла замуж тогда уже в далеком 13 веке за Александра Невского, великого князя Владимирского, князя Новгородского, и стала матерью Данилы. А Данил Александрович получил в удел в этой большой семье не самый видный, не самый большой, это мягко говоря, городок, который и княжеством-то до этого не был, Москву. Москов. И именно от того Данилы, дочери брака полоцкой княжны Александры и князя Александра Невского, и пошел весь род московских князей Даниловичей. А это Иван Калита, а это и Дмитрий Донской, и так до Ивана III, Ивана IV, и вся эта финальная ветвь Рюриковичей – это и есть те самые Даниловичи, потомки того исторического брака. Это символ, символ единства разных частей Древней Руси. Естественно, для наших противников это просто какой-то невероятный шип. Уж в какое место мы не будем с вами говорить об этом сейчас, но тем не менее мы понимаем какой-то важный раздражающий фактор. Но в целом открытие памятника Александру Невскому отражает ту тенденцию очень такого сближения и взаимоуважения, которое сейчас царит в союзном государстве. Вся наша интеграция строится на принципах справедливости, суверенитета, взаимоуважения, неких общих принципов и поиска моделей, поиска путей, поиска тех форм, которые позволяют максимально раскрыть потенциал двух стран. Вот с вами мы разговариваем, когда в Питере проходит Питерский культурный форум. Форум объединенных культур. И здесь звучат очень важные, правильные мысли. Мысли о том, что вне зависимости от того, какие происходят политические столкновения, не должно быть отмены культуры, поскольку отмена культуры любой, в любом виде – это фашизм. Не должно быть давления и запрета на обмен мнениями. Не должно быть поощрения фашизма. Нельзя в каких-то политических интересах пересматривать прошлое и пытаться переписать, подвергнуть ревизии историю Великой Отечественной Второй мировой войны. Это мысли, которые выходят далеко за пределы нашего союзного государства. Мысли, которые сейчас слышат и поддерживают все большее количество стран. Если в начале СВО была некая оторопь, была некая боязнь, был очень серьезный прессинг, то сейчас все больше людей по всему миру, в том числе и в странах так называемого коллективного Запада, они выходят из-под давления этого страха. И здесь, когда на одной площадке собрались видные деятели российской культуры, ну, достаточно назвать такие имена, как Безруков, Михалков, Цискоридзе, Бондарчук, молодые солисты ведущих российских театров, и рядом с ними находятся крупнейшие европейские режиссеры, издатели. Может быть, просто наши публики, российской, белорусской, они не так много говорят. Ну, я не знаю, но я могу назвать и Мира Кустурицу, и продолжать этот список тех людей, которые являются интеллектуальными лидерами своих стран. И все они вместе здесь. Внука генерала де Голля. Просто сейчас хочется кого-то вспомнить так. Но их очень много, поверьте, очень много здесь, в Питере, собралось тех людей, которые говорят на одном языке. Это язык культуры, это язык нового времени, это язык нового мира. И когда мы говорим о правильной либо неправильной стороне истории, то правильная сторона истории – это та, где Кустурица, та, где Михалков, та, где Безруков, за которыми стоят великие образы, великие фигуры наших классиков. И через это мы чувствуем свою силу, через наследие вот этой великой культуры. В чем же это проявляется сейчас на практике, в том числе и в политике? Давайте, так сказать, подойдем к актуальной повестке нашего союзного государства. Безусловно, это продолжающиеся визиты в Беларусь, делегации буквально каждую неделю российских регионов. И сейчас мы ведем речь о наращивании товарооборота между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. По каждому региону есть отдельный план. И мы видим, что именно вот это региональное измерение сейчас, как никогда ранее, позволяет нарастить не просто объемы торговли, не просто некое экономическое сотрудничество, а взаимопонимание, обмен мнениями, обмен нашими возможностями. Следующий немаловажный момент – это, безусловно, вопросы безопасности. Поскольку за то время, пока мы с вами разговаривали в крайний раз, пришло понимание с Запада и фактическое признание поражения режима Зеленского специальной военной операции. Целый ряд публикаций вышли на Западе. Знаменитая статья Залужного, которая признает, что зашли в тупик. Понимаете, просто когда эти люди, погубившие десятки тысяч, как минимум, жизней, хотя бы своих даже сограждан, в этой бойне, хотя ее абсолютно можно было не проводить и договориться, как это и предлагалось ранее, и слышите от них вот это заявление, пришли в тупик, как это можно оценивать? Мы же говорим просто, в любой момент можно договориться, но нужно понимать, что эти договоренности будут происходить с учетом реальности. И Беларусь полностью разделяет эту позицию. Все последние консультации между нашими лидерами подчеркивают именно эту общность подходов. Что только не делал Запад за последние месяцы, чтобы нас разобщить, оторвать от Китая, оторвать от других наших союзников, ничего не получилось. На следующей неделе, 22-23 декабря, в Минске будет проходить форум ОДКБ. И на уровне глав государств, и на высоком уровне госсекретарей Советов Безопасности, министров иностранных дел, министров обороны. К сожалению, наши партнеры из Армении, они пытаются игнорировать этот форум. Понятно в кавычках, из-за той ситуации, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха. Но президент Беларуси подчеркивает, что в данной ситуации и Армении не следует совершать глупости, не следует отказываться от уже существующей дружбы, от подписанных документов. Поскольку Запад, он ведь всегда обманет. Запад никогда не будет искренен. Запад всегда будет навязывать те модели, если можно так сказать, взаимодействия в кавычках, которые выгодны ему. Модель нашего союзного государства и опыт последних месяцев специальной военной операции, да и предыдущий опыт подсказывает, что это интеграция, которую мы вырабатываем в ходе взаимодействия. Мы сами. В этом ее принципиальное отличие. В этом ее привлекательность, которую рано или поздно осознают и наши союзники по ОДКБ, либо Евразийскому Союзу. Если угодно, вот за это время, может быть, не произошло каких-то детализированных таких сенсационных событий. Хотя, если поискать, то можно и найти наверняка. Но самое главное, я бы так сказал, произошла не у нас, а на Западе переоценка ситуации. Произошло некое ощущаемое, осязаемое приближение к пониманию реально сложившейся действительности. И это перспектива на многие месяцы, а может быть и годы вперед. Спасибо.
Белорусские новины. Вооруженные силы Белоруссии поступил комплекс РСЗО «Полонез-М». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Республики. РСЗО «Полонез-М» является усовершенствованной версией уже стоящей на вооружении РСЗО «Полонез». Основные тактико-технические характеристики «Полонеза-М» были улучшены по сравнению с предшественником и позволяют одновременно нанести с высочайшей точностью удар по 8 целям на дальности до 300 километров, пояснили в ведомстве.
Эту новость мы попросили прокомментировать военного обозревателя Виктора Николаевича Литовкина, нашего доброго друга, сябра, журналиста, хорошо известного и военным, и просто читателям многих средств массовой информации, известенца многолетнего, и, в общем, человека, к которому мы всегда приходим в трудную минуту. Если мы чего не понимаем на генеральской песочнице или по чаянию, может быть, на реальном поле боя, что гораздо интереснее и важнее, мы идем к Литовкину, и Литовкин нам помогает. Что там за «Полонез» такой? Здравствуйте, во-первых.
Добрый день, Владимир Владимирович. «Полонез» — это ракетная система залпового огня. Такая же, как, ведущий свое начало от «Катюши» знаменитой, которая в годы войны была. Правда, она решительно отличается от «Катюши», как вообще молодое поколение отличается от своих предков.
Оно что от молодежи отличается? В интернете сидит, что ли, больше?
Нет, она предназначена для поражения живой силы и легкой бронетехники противника. Вот на расстояниях от 50 до 300 километров.
Понятно, вот. Понятно.
Да, и у нее, конечно, не трубы, а такие контейнеры, да, пусковые контейнеры, которые расположены на ходовой части, кстати, ходовая часть белорусского завода тяжелых тягачей. Вот, и там расположены на каждой пусковой установке, а их в батарее 3 таких пусковых установки, по 8 контейнеров.
Понятно. Вот. Серьезная машина. Да. Она белорусско-китайская, да?
Белорусско-китайская, да. Совместное было производство. И даже первое время там китайские ракеты были. А-а-а. Но сейчас белорусы освоили производство этих ракет, и теперь она полностью белорусская.
Да-да-да. И она вот, полностью белорусская, да.
Стоит даже на вооружении не только белорусской армии, а в армии Азербайджана. Вот. Во время последней Карабахской войны она сыграла серьезную роль в победе Азербайджана над карабахскими вооруженными силами.
Там вот. Смысл...
Но должен сказать, что я уже упомянул, что она стреляет на 300 километров, но такого полигона в Белоруссии с радиусом 300 километров нет, поэтому испытание этой системы проходило в Казахстане. Вот. Где есть такие полигоны. Ну и кроме того, как вы понимаете, стрельба на 300 километров для того, чтобы знать, что там находится на расстоянии 300 километров от тебя, нужно получить координаты этой цели. Ну а координаты цели можно получить как минимум двумя способами. Это агентурной разведкой, и можно получить при помощи беспилотников. Ну, конечно, еще можно через космос получать такую информацию с самолетами АВАКС и так далее и тому подобное. Но поскольку АВАКСов, насколько мне известно, у Белоруссии нет, вот, и через космос, может, они могут получать информацию, мне это неизвестно, но беспилотники в Белоруссии есть, которые могут летать на расстояние 300 километров, обнаруживать там цель, которая нужна, нужно поразить, и вот передает координаты этой цели на вычислительный центр, который есть на батарее полонезов, и оттуда уже наносится удар.
Виктор Николаевич, простите, вопрос дилетанта. Она управляемая ракета эта, или она летит уже по заданной цели?
Нет, она летит по баллистической кривой уже без управления в воздухе.
Ага. Смотрите, тот факт, что придается такое значение, там же смысл новости-то в чем? Что новые полонезы поступили на вооружение. Это грозное оружие, в общем-то, да, как я понимаю?
Конечно, конечно, конечно. Это, ну, сами понимаете, ракета, которая летает на дальность 300 километров, имеет боеголовку весом под 500 килограмм, да, вот, и может нести массу осколков, может быть, фугасный, может быть, кассетной боевой частью. Так что она серьезное оружие для тех соседей.
Вот я на это и намекаю. Это должны задуматься кто, например? Поляки должны задуматься?
Ну, безусловно, и поляки, и литовцы. Но и бандеровцы тоже, я думаю, если они... Так,
если они что-нибудь припримут,
белорусскую землю.
Вот это очень важный момент. Пользуясь случаем, Виктор Николаевич, с полонезами, да даже я понял, сугубо мирный человек, но интересующийся всякими этими новинками, в том числе и военно-техническими. Смотрите, пользуясь случаем, что вы у нас на связи, как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию хода военной операции, это во-первых? И, во-вторых, как всегда у нас, поскольку российско-белорусская программа о российско-белорусских отношениях, что вы скажете о нынешнем состоянии российско-белорусского сотрудничества в военной области?
Ну, в военной области у нас очень хорошие отношения, в военной, военно-технической области. Ну, вот я уже упоминал про тележку, шасси белорусского Минского завода тяжелых колесных тягачей. Вот эти вот тележки у нас есть в российской армии, на них крепятся комплексы С-400 и ракетные системы стратегически опираются на них. Ну и многие другие системы боевые. Так что есть у нас сотрудничество и в оптике, и радиоэлектронике, и в электронике, и многим вопросам. И с совместно, вы знаете, у нас есть совместное подразделение белорусско-российское, которое находится на белорусской земле. Вот, и он, наши самолеты передаются Беларуси, белорусы летают на наших самолетах Су-30, ну, со всеми, как бы, необходимыми для них снаряжением боевым, далее. А то, что происходит на фронте, ну, на фронте, конечно, инициатива принадлежит сейчас, полная инициатива нам принадлежит, российским войскам, вот, но таких решительных наступательных действий мы не совершаем, потому что, я как понимаю, мы ждем наступления, когда выдохнется украинский контрнаступ, и, ну, вот, установится погода более-менее приличная, вот, тогда мы перейдем в решительные наступательные действия. Как я представляю, хотя я не советовался по этому вопросу с генеральным штабом, сами понимаете, я к нему отношения не имею.
Ну, ежели, как я даже, вот я с вами совершенно согласен, даже как я себе это представляю, уж если мы пойдем в решительное наступление, то, наверное, чуть попозже, когда действительно у нас хватило терпения и сообразительности, в общем, посмотреть, что там на самом деле за контрнаступление, не впасть в какое-то, я и не думал, что мы впадем, но тем не менее, не в панику, не в преувеличение значения этого дела, не в преуменьшение, и в общем, то, как мы сейчас сберегая живую силу, ну, сберегая наших людей, что там, живая сила, звучит немножко нехорошо.
Да, но мне кажется, именно наших людей, да еще и мирное население.
И мирное население в том числе.
Украинское. Ну, на фоне того, что творится сегодня в Газе, надо понимать, когда нашу армию критикуют за то, что она медленно движется или не движется, вот, и говорят, что как же так, вот американцы то делают, американцы это делают, вот израильтяне так делают. Вы посмотрите, как они варварски уничтожают палестинский народ, да?
Я смотрел, вчера репортаж смотрел о том, что-то под этой больницей все-таки они там обнаружили каких-то следы пребывания Хамас. Это плохо, это Хамас характеризует отвратительно, как бандитов, террористов, которые прикрываются гражданским населением, как живым щитом и так далее. Но при этом все равно не могу себе представить, что вот так надо разбомбить то, что сверху, абсолютно гражданское, абсолютно больных людей, абсолютно детей, а потом показать, что под этим находятся хамасовцы, и это как бы спишет всю эту историю. Ну, не знаю, для меня-то эта история так не списывается. Это, говорят, война все спишет. Ничего себе, я не знаю, я пока не готов. Мне кажется,
Вы абсолютно правы.
Я как-то вот, все равно в ужасе.
Бандеровцы тоже прикрываются живым щитом из своих граждан. Даже устанавливают боевые системы среди кварталов.
Да.
Да, но жилых домов не пускают мирных жителей из этих домов для того, чтобы прикрываться ими.
Да.
Но мы никогда не наносим удары по этим жилым кварталам, несмотря на то, что оттуда на нас летит град снарядов и как бы и несется смерть. Да, мы бережем украинский народ, во-первых, потому что мы человеколюбивая страна, да, и армия человеколюбивая. А потом мы же понимаем, что там наши братья находятся.
Ну,
нам же жить с ними дальше.
Конечно.
Как же мы можем так поступать, как поступают сегодня израильтяне по отношению к своим соседям? Да? Там есть бандиты, есть террористы. Да, разбирайтесь с террористами, но зачем убивать женщин, стариков, детей, беспомощных?
Это перебор.
Да, это же чудовищно.
Перебор.
Это геноцид палестинского народа.
Хотя, конечно, израильтян иногда, так подумаешь, все-таки и бандеровцы, и Хамас, и ИГИЛ, и все они, значит, но, конечно, те еще персонажи, это понятно.
Ну, конечно, это негодяи.
Это негодяи,
тем не менее, надо...
Но самим-то надо как-то стараться.
Хирургическую операцию не надо отрезать голову человеку, которому ты пытаешься помочь.
Смотрите, ведь даже на Иран много вылета было всяких обвинений в том, что кровожадные, беспощадные и так далее, и так далее. Однако обратите внимание, как сейчас иранские руководители сделали интересное заявление. Нет, ребята, вот вам помогать мы конкретно не будем в этой истории.
Это правда.
Вы нас не предупредили, вы в это дело... И вот мы на это не подписывались. Это очень важный момент. На что подписывается человек, страна, и это очень сильный задел дает на будущее. Надо будет это долго лечить, не знаю, как это вылечить. Тут уж наш конфликт с Украиной тоже, когда-то он закончится, и придется это все штопать, лечить, заглаживать и так далее взаимно. Но вот там тоже, конечно, жалко, что мир так доигрался до такого. Но мы верим с вами, я уверен, мы как бывшие известенцы, мы с вами верим в хорошее, правда?
Конечно.
Хорошо,
конечно.
Виктор Николаевич, спасибо вам большое. Да. Спасибо вам, за комментарий. Всего доброго. Сейчас радиожурнал «Друзья Сибры», я ведущий Владимир Мамонтов, объявляю радиослушателям, что мы делаем маленький перерыв, пройдут новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом мы вернемся, и у нас еще много интересного впереди.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Радиожурнал «Друзья Сибры», я его ведущий Владимир Мамонтов, вернулись к вам. И сейчас к вам вернутся привычные и хорошо вам знакомые, если вы слушаете наш радиожурнал, эксперты, которые комментируют новости, которые мы любовно отобрали. Вот одна из них.
Белорусские новины. Лукашенко прокомментировал отказ Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск. Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент Беларуси предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию.
Вообще, обычно новости, которые так или иначе связаны с Арменией, с Ереваном, у нас есть добрый друг, сябр, Вардан Алоян, который нам комментирует все, что связано с Пашиняном, Ереваном, Армении и так далее, но сейчас мы дали возможность отдохнуть Вардану Алояну, а его роль исполнит Андрей Кривошеев. В конце концов, он руководит агентством «Минск Новости», он тоже и друг нашей сябры, в первую очередь наш друг и сябры, и отец-основатель нашего движения «Друзья Сибры», один из отцов-основателей, да. И тут дело не в том, что сделал Пашинян, как мне кажется, в общем, так что Вардан пока отдыхает. А дело в том, как Александр Григорьевич это прокомментировал.
Что касается ситуации с саммитом ОДКБ в Минске и приездом, и точнее не приездом, пока временным отказом посетить этот саммит господина Пашиняна, то здесь как раз президент действует, ну, если хотите, исходя в том числе из таких вот отеческих соображений. В свое время Александр Лукашенко предлагал Владимиру Зеленскому не горячиться, не рвать связи с Российской Федерацией, не горячиться, бежать, задрав штаны, значит, в сторону указюлек Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, этой брюссельской бюрократии. Так и здесь наш президент порекомендовал Николу Валерьевичу Пашиняну не горячиться, взвесить все за и против, не только, значит, приезда или неприезда, что может быть, конечно, расценено как демарш, может быть расценено, кстати, и в самой Армении, я читаю наших коллег-публицистов, расценено как слабость. То есть, ну да, проиграна военная кампания Азербайджану. Да, Азербайджан в рамках военной кампании восстановил свою целостность территориальную, которая закреплена всеми решениями Организации Объединенных Наций и не оспаривалась до определенного времени даже самой властью Армении. То есть, ну, не было признания Нагорного Карабаха.
Это
не
правда,
было,
это правда.
К сожалению. И об этом говорят и российские, и ереванские, и минские публицисты. Тем не менее, Александр Григорьевич предложил Николу Вавайчу не горячиться, взвесить все за и против, не рвать отношения с ОДКБ, потому что как бы кто ни хотел, какие бы там броневики устаревшие и неподходящие Украине Франция не посылала, значит, сейчас Еревану, ничего из этого не может компенсировать доминирующей роли Российской Федерации и ОДКБ в обеспечении безопасности современной Армянской Республики.
Это правда.
То есть никакой другой силы ни по соседству, ни вдалеке, ни очень вдалеке за океаном, которая могла бы гарантировать суверенитет, независимость и безопасность армянскому государству, благосостояние, экономическую безопасность, энергетическую безопасность, какую угодно безопасность, просто физически не существует. Вот эту простую мысль Александр Григорьевич и донес в очень деликатной, вот свойственной ему, на самом деле, такой уговаривающей манере. Кто не верит, может поднять точно такие же переговоры и увещевания со стороны Александра Григорьевича в адрес Петра Алексеевича, имею в виду, конечно, экс-президента Украины,
да,
когда
точно
в такой же дикой и скоростной манере под влиянием внешних игроков Петр Алексеевич Порошенко пытался и рвал связи с Содружеством независимых государств. Что из этого вышло? Война, потеря территории,
да, всегда можем посмотреть
уничтожение
рядом
экономики,
все, да,
более 7 миллионов беженцев и прочие страдания. Вот цена совета белорусского президента.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Я хочу только еще раз подчеркнуть, что вот там в эфир выходит Андрей Кривошеев. Он же не просто так выходит. Вот так бы он взял бы и вышел в эфир. Да ничего, не допросились бы у него. А соглашение между нами существует. Соглашение.
Абсолютно верно.
У нас есть соглашение между «Говорит Москвой» и «Говорит Минском».
Действительно, у нас развивается ассоциация региональной прессы на Беларуси и России. Она поддержана, значит, спикерами Совета Республики и Совета Федерации. То есть Валентина Ивановна Матвиенко, Наталья Ивановна Качанова нас поддерживают. Главный смысл в том, что региональные крупные редакции и «Радио Говорит Москва», и агентство «Минск Новости», и «Радио Минск» должны вот в таком прямом диалоге в рамках совместных эфиров доносить глубину, в том числе и нашего межрегионального сотрудничества.
Отличная
что
идея.
Мы, конечно, делаем, и могу сказать, что у нас есть сквозной проект в агентстве, который так и называется «Вечерний Минск и Москва», где мы рассказываем и о минских достижениях, и о московских достижениях, перенимаем друг у друга опыт, иногда удивляемся, что в Москве выпал снег, или в Минске выпал снег раньше срока на пару месяцев, вот, или открыта прекрасная выставка ВДНХ в Москве, о чем мы рассказываем,
да, очень
или
красивая,
обновленная
хорошая,
абсолютно суперская мультимедийная, многие белорусы посещают, или, я не знаю, подмосковные производители изготавливают для минского метро замечательные электропоезда и вагоны, и так далее, и наоборот, там наша коммунальная техника поступает в российскую столицу. В нашей ассоциации уже более 20 вот таких региональных холдингов, от Москвы и Мурманска и Петербурга до самых до окраин, до Дальнего Востока, кстати, Прима Медиа, Приморского края.
Да, Прима Медиа.
Даже до Кавказа мы уже добрались. Я уверен, что этот год был результативным, но также уверен, что следующий год должен стать для нас еще более результативным. Мы тем самым обеспечиваем вот эту медийную интеграцию нашего общего информационного пространства.
Делаем нашего союзного государства, я бы сказал.
Да, делаем наше союзное государство понятнее для людей.
Да.
Рассказывая и о больших, и малых проектах, и проблемах, и их решениях. Я в этом вижу нашу, как сообщество «Друзья Сибры», вашего, Владимир Константинович, как отца-основателя, огромную роль и миссию.
Спасибо вам большое, Андрей.
Спасибо.
Ну вот, а сейчас новая страничка нашего радиожурнала, и на этой страничке наш добрый друг Николай Александрович Ефимович, он председатель ТРО-союза, расшифровывается это телерадиовещательная организация Союзного государства России и Беларуси, и я хочу прямо сказать, что это наши настоящие друзья, наши партнеры, люди, которые нас очень поддерживают, и мы, которым никогда не отказываем, если они нас просят в поддержке. Это, в общем, такие друзья-сибры, самые, самые настоящие. Добрый вечер, Николай Александрович.
Добрый.
Я что хотел, с чего начать? У нас с вами так случается, у нас периодически возникают какие-то темы общие, и мы их обсуждаем и на страницах нашего радиожурнала, и вы программы различные записываете. Вот не так давно мы принимали участие в записи программы, она, наверное, вышла уже у вас на телерадиовещательном вашем канале, про искусственный интеллект. Мы не проходим мимо, когда вы собираетесь осветить конфликт международный, палестино-израильский и так далее. Ну, и, но на самом деле, самое, может быть, главное, мы всегда это делаем под углом зрения интересов России. Да, да, союзного государства России и Белоруссии. Я хочу сказать, что вот и у нас...
И тоже... делаем очень эмоционально, очень внятно, понятно. Я хочу сказать, что телерадиовещательная организация Союзного государства, сокращенно она называется ТРО-союза, это такая достаточно современная на сегодняшний день медиаплатформа, куда входит спутниковый телеканал «Белрос». Вещание идет, начиная от, собственно, цифрового телевидения, Далее мы в четверке мобильных операторов присутствуем во всех пакетах. А такая медиаплатформа, как Триколор, так мы и в нескольких пакетах, и информационном, и региональном. Мы в Телеграме, трансляция круглосуточно идет. Мы на Ютубе, Рутюбе. В общем, всюду, где только есть, мы там присутствуем. Возможность, мы там присутствуем. Потому что мы на сегодняшний день, к сожалению, не входим ни в мультиплекс российский, угу. И не входим в так называемые соцпакет белорусских национальных каналов. Вот. Но мы стараемся работать в современном режиме. Цифровое телевидение сильно развивается. Приставки цифровые почти у каждого есть дома. И, собственно говоря, смотреть тот же «Белрос» можно без всяких проблем. Мы единственный электронный ресурс союзного государства. Кроме телевидения у нас есть радиовещание. В первую очередь, это первое союзное радио, это интернет-радиостанция.
Uh-huh, uh-huh.
Да, ну, то есть мы, видите, современно идем ногу со временем. Интернет в месяц около 600 тысяч прослушиваний, потому что можно слушать где угодно и как угодно.
Uh-huh.
И, кстати, большой интерес проявляют, ну, скажем, наши соотечественники, которые за рубежом.
Uh-huh.
Вот. Но у нас своей собственной такой, ну как сказать, стационарной классической радиостанции нет, поэтому мы размещаем союзный контент на самых популярных ведущих радиостанциях. Uh-huh. Ну и, конечно, у нас всякие есть ресурсы, без которых сегодня невозможно работать. У нас два телеграмма, у нас Рутюб. Значит, ну, все наверняка, ну, если не все, то те, кто знаком с союзным государством, знают, у нас уже третий YouTube-канал до этого. Нас за острую политическую повестку закрывали, лишали нас и, значит, наших поклонников союзного государства возможности. Но мы открыли третий YouTube-канал «Белрострые». И вот как раз в эти дни, фактически год, как он, собственно говоря, был открыт. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что союзный контент, российский, белорусский контент, политический, культурный, общественный, он имеет большой спрос, к нему есть интерес. И чем острее мы работаем, тем этот интерес больше.
Я вот что хочу сказать. Тем не менее, мы постоянно слышим о том, что медийная сфера союзного государства нуждается в улучшении. И что скрывать, там постоянно мы слышим о том, что давайте как создадим некий такой холдинг новый. И как там дела идут-то про холдинг? Расскажите нам.
Дела, к сожалению, идут третий год, и пока, собственно, союзное государство не вышло, Совет министров союзного государства не вышли на конкретные решения. Мы сами, те, кто работаем в союзных СМИ, а союзные СМИ, понятно, они были созданы 20 с чем-то лет назад, в других условиях и политических, и общественных. Значит, и союзное государство тогда выглядело, скажем, совершенно по-другому. Все же изменилось. И у нас такая остро насыщенная жизнь и столько внешних вызовов, угроз. У нас война информационная. И, конечно, на информационном фронте с винтовкой Мосина информационной очень сложно отражать внешние вызовы всякие, направленные в, значит, против союзного государства и наших дружественных нам стран. Понимаете? Поэтому, конечно, реформа нужна. Конечно, нужна материальная база. Конечно, мы, скажем, канал «Белрос» не имеет собственной службы новостей. Мы работаем с партнерами. Но вот недавно, 9 ноября, прошло заседание комиссии парламентского собрания по информационной политике. Это наша такая профильная комиссия. Один из главных и самых острых вопросов – это был вопрос вот, значит, как проходит создание концепции модернизации
союзных СМИ, значит, союзных СМИ, да.
И подготовка каких-то ключевых решений.
Михаил Александрович, всяких успехов вам. Будем и дальше на связи. Желаю успехов замечательному Белросу и вам лично.
Белорусские новины. В Белоруссии заявили о доходе по незаконным сделкам в молочной отрасли более 10 миллионов долларов в год. Замначальника следственного управления КГБ страны Константин Бычек сообщил, что часть из этих денежных средств передавалась должностным лицам в качестве откатов.
У нас эту новость прокомментирует Елена Николаевна Еловик, редактор творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Что это там такое у вас случилось? И может, мы в чем виноваты? Может, мы любим молочную продукцию белорусскую. Мы ее знаем, в магазинах есть у нас. Это нам не перекроет нам?
Значит, нет, вот едоки здесь абсолютно ни при чем.
Ни при чем,
едокам,
да?
Всегда рады, русским и белорусским. Угу. А все дело в том, что у нас занимается выявлением такого рода масштабных, крупных преступлений в стратегической отрасли. Молочка именно таковой и является.
Да, да, да.
Следственное управление Комитета госбезопасности. Вот.
Правильно.
Так все серьезно.
Да.
И вот сейчас выявлена масштабная схема, ее сейчас все бурно очень у нас обсуждают, потому как дело касается взяток в особо крупном размере и поставок за рубеж молочки по заниженным ценам, что в итоге, конечно, вылилось в неуплату налогов. И суммы, конечно, огромные фигурируют. Ага. Буквально вот на днях Александр Григорьевич, наш президент, озвучил подробности дела молочников. Мы все внимательно слушали. Впервые эта информация появилась в телеграм-канале «Пол-первого». Он рассказал о том, как проходило вот это вот все, скажем так, мероприятие.
Следствие.
И озвучил даже фигурантов, привел компанию «Бабушкина крынка». Конечно, это очень хорошее, очень известное предприятие, пользуется продукция спросом и у нас, и у вас. И вот, да, обнаружена такая команда эффективных менеджеров, которые работали не только на государство, но и на собственный карман. Говорят о том, что задержано 26 человек.
Ничего себе!
И 15 человек, да, на данный момент арестовано. Но это то, что вот озвучено. И сказано о том, что журналисты будут из первых рук получать информацию, все будет напечатано в СМИ. Поэтому, если кто-то проявляет какой-то вот интерес к этой тематике, вот следите, пожалуйста.
А давайте мы с вами и последим. И в следующий раз, в следующую программу вернемся к этому, потому что я вам скажу, что белорусские молочные продукты, и не только молочные, у нас пользуются и популярностью, и нам это интересно. Ну, а коррупционеры, господи, где их нету? Надеюсь, там, где Комитет госбезопасности взялся, белорусский, там они разберутся. Ну что, а сейчас на кухню пойдем. Давайте рубричку нашу послушаем, приятную, веселую, которая означает, что рубрика «Худкая лыжка» продолжает жить на радиожурнале «Друзья Сибры», жить, поживать и добра наживать.
Ты бери-бери картошку, ты бери-бери картошку, ты снежка, бери картошку,
ты бери картошку, ты бери картошку, ты
«Худкая лыжка».
Предложу сегодня что-то такое приготовить из тыквы.
А-а-а.
Но если честно, я предлагаю приготовить блюдо из тыквы, потому что вчера его готовила. Тыквенный крем-суп с сухариками.
Ай, давайте.
Мне очень понравилось.
Ай, давайте.
Полезно, вкусно. Итак, где-то нам на 5 порций. То есть на всю семью готовим сразу. Ингредиенты,
да,
которые понадобятся.
Да, да, да.
Тыква достаточно большая, где-то 1,5 килограмма. Потому что если мы ее почистим, то это останется 1 килограмм. Лук репчатый, 200 грамм. Морковка приблизительно столько же, ну, 150-200 грамм. Сливки 300 миллилитров. Сливки 10-15% жирности хорошо подойдут. Пару ложечек растительного масла. По вкусу соль, перец черный молотый. И должна быть петрушка свежая. Это и вкусно, и красиво для оформления блюда. Для сухариков нам нужен хлеб белый. 200 грамм. Травы прованские сушеные, чайная ложка, 2 зубчика чеснока и опять-таки масло растительное. Начинаем готовить. Очищаем тыкву, нарезаем кубиками. Тоже морковку, лук чистим, натираем морковку на средней терке. А дальше берем кастрюлю, разогреваем прямо в кастрюле растительное масло и обжариваем лук около 5 минут до такой вот степени легкой золотистости. Золотился лук, и мы добавляем туда морковку. Обжариваем еще 4-5 минут, пока морковочка не станет мягкой. Потом добавляем в кастрюлю что? Тыкву. Но чтобы ее сварить, нужно добавить воды. Ну, где-то 600-650 миллилитров воды. Да. Варим минут 20, даже 15, она очень быстро становится мягкой. Когда уже овощи все будут готовы, то оставшуюся жидкость мы сливаем в другую посуду, только не выливаем. Дальше отваренные овощи, там тыква, морковь, лук, измельчаем блендером. Я вот для того, чтобы овощи лучше измельчились, была достаточно плотная масса, я добавила немного сливок. Вот. А потом опять добавила оставшуюся часть сливок и уже блендером, но довела до такой однородности. Потом добавляем овощной отвар. А уже консистенцию мы сами выбираем, какую. Или можем густой, больше, или, может, меньше. Не сразу все выливаем, а постепенно. Потом всыпаю туда соль, перец. Но это еще не все. Ставим кастрюлю на огонь. И подогреваем суп еще несколько минут. Чтобы он так прогрелся, 70-80 градусов, до кипения не обязательно. А дальше занимаемся сухариками, собственно. Срезаем с хлеба корку и нарезаем уже оставшийся мякиш кубиками. Берем сковородку, разогреваем там растительное масло, очищаем чеснок, и каждый зубчик чеснока мы раздавливаем ножом. И обжарим буквально минутку до легкого такого кремового оттенка.
Так.
После этого чеснок уже убираем со сковороды. А в эту сковородку с ароматным маслом, с привкусом чеснока, естественно, отправляем кубики хлеба и посыпаем чем? Посыпаем прованскими травами.
Вот они сыграли.
Вот они нам и понадобились, наконец-то. Ну, а дальше уже все понятно. Мы обжариваем эти сухарики на огне небольшом, помешиваем слегка. Ну да, опять-таки, пока они не стали золотистыми. Стали золотистыми, они, значит, уже все готово, и мы берем тыквенный крем-суп, разливаем по порционным тарелкам, посыпаем сухариками и достаем петрушку, украшаем и подаем. Конечно, очень-очень вкусно, очень аппетитно. И нам сейчас так солнышко не хватает. И этот вот такой желтый суп напоминает нам о лете. И тыква. Оказывается, очень даже кстати, очень, особенно очень тем, кто вырастил ее у себя там на даче и на огороде.
Здорово. Елена Николаевна, можно я выдам великую тайну? Мы же записываем эту программу, она же не в прямом эфире у нас идет. И Елена Николаевна, пока рассказывала все это дело, она призналась, пока до того, как мы начали писать программу, она призналась, что еще вот не обедала, а уже вот пишет с нами эту программу. Я должен тоже сделать камин-аут, сказать, я тоже не обедал. Поэтому сейчас мы пожелаем друг другу приятного аппетита, с удвоенной силой отправимся обедать, ужинать, как получится и так далее, всем нашим радиослушателям тоже. И заканчивая эту рубрику, закончим рубрику привычными словами, правда?
А вот я вот знаете, что вам хочу, Владимир Константинович, сказать?
Так.
Что я обижена, и я не буду вам желать приятного аппетита.
Почему?
А я вам пожелаю смачно есть.
Ну, хорошо. А я вам приятного аппетита и смачно есть. И
мир, дружба.
И мир, дружба. Да, и абсолютно не обижен на вас.
И это мы еще голодные.
Это мы еще голодные, да.
Такие ну, добрые.
Пошли, все, пошли. Сейчас мы наедимся, вообще будем. Радиожурнал будет вообще прекрасный.
Вперед, да? На кухню.
Вперед на кухню. Спасибо вам, спасибо. Всего доброго.
До встречи.
До встречи. Радиожурнал «Друзья Сибры» и я, его ведущий Владимир Мамонтов, на этом прощаемся с вами. Всего вам самого лучшего и до следующих встреч.